Замысел творца всей этой безвкусицы был совершенно очевиден. Авалон, Элизиум, рай, карманный парадиз в недрах Утгарда. Когда Августин бывал чем-то смущен, он, как и всякий нормальный человек, подсознательно стремился скрыть свое смущение каким-нибудь привычным рефлекторным действием. Даже в тех случаях, когда рядом не было никого, кто мог бы служить свидетелем его смущения. Сейчас Августин был определенно смущен. Все происходящее совершенно не вязалось с расхожими представлениями об Утгарде, а Авалон окончательно выбил его из колеи. Августин рефлекторно посмотрел на часы. Причуды Утгарда вернули ему, кроме привычного морфа, еще и стандартный наручный интерфейс. Они показывали 18:02. С момента его вхождения в Утгард прошли какие-то никчемные секунды. «Да будьте вы все прокляты!» — проорал взбешенный и вконец измученный Августин изумрудным небесам, холодея от мысли, что ему предстоит провести в Утгарде еще целых 4 часа. Частичный контакт с аватаром класса Гильгамеш, морф Робин Гуд, регистрационный код Гиммель 529-301-772-РУС был восстановлен системой сопровождения Мариинского координационного центра в 18:02-371 по среднерусскому времени. Задержка пинга таким образом составила 0,2 секунды, что находится в пределах допустимых спецификаций VIR-705. Подготовка к экстренному отключению объекта была прервана, неспецифическая потеря контакта квалифицирована как NEVF – Non-Identifiable Virtual Phenomenon. Часть 11. Лучше бы Августин не кричал. Потому что в ответ на его крик сторожевой бот, ошибочно принятый им вначале за солнце, резко изменил траекторию и полетел в его сторону.
«Стоять!» — заорал до смерти перепуганный Августин, щурясь навстречу непокорному солнцу. «Стоять именем сетевой полиции!»
Местная природа осталась глуха к призыву властей. От адского солнца отделился длинный сверкающий протуберанец. Сомневаться в его предназначении не приходилось. Августин был хорошим полицейским. Он понятия не имел, почему вдруг Утгард прекратил с ним свои чудовищные игры и вернул ему прежний привычный аватар. Зато он моментально припомнил все потенциальные возможности своего аватара и сразу же ими воспользовался. В ВР сперва стреляй, а потом думай. Для того ее Тригвассон и создал. На месте Августина остался фантом, убедительно натягивающий лук навстречу приближающемуся протуберанцу. Сам Августин был уже в воде, на вкус она напоминала мадам Клико, и плыл в направлении столбов из богемского стекла. За его спиной прогрохотал взрыв, очень похожий на тот, в вихре которого исчез Локи. Августин-фантом показательно превратился в мясную пыль. Августин-настоящий нырнул, оставив на поверхности второй фантом, столь же упорно гребущий к острову, как и его хозяин. Вот только брызг не было, его руки входили в воду бесследно и бесшумно. Сторожевому боту на такие мелочи было наплевать. Новый протуберанец старательно слизнул с поверхности моря Августина II вместе с десятками кубометров воды, которая, зашипев, превратилась в облако паров первосортного шампанского и взорвалась в полном соответствии с законами объемного взрыва. Августин был первоклассным пловцом, особенно в морфе дельфина. Он вынырнул только под стеклянной опорой острова и уже глазами человека посмотрел по сторонам. Сумасшедшее противозаконное солнце этого кластера Утгарда, по всей видимости, удовлетворилось результатами своей работы. По крайней мере, видно его нигде не было, и, присмотревшись к тени острова на воде, Августин понял, что солнце поднялось высоко и кружится где-то в стороне. Августин сам толком не понимал, что толкнуло его к Авалону. Скорее всего, просто возможность использования морфа дельфина, в котором он мог рассчитывать на спасение от испепеляющих протуберанцев. Так или иначе, раз уж он здесь оказался, следует осмотреться получше. Странный здесь какой-то Утгард все-таки. Чересчур стабильный. Колонна, под которой он находился, была абсолютно гладкой, и уцепиться было не за что. Но у любого настоящего йомена есть кое-что, кроме лука. У настоящего йомена за сапогом торчит превосходный нож из металла, чуть покрепче золенгенской стали. Августин достал нож и, примерившись, без особого усилия, воткнул в колонну. Так и есть. Одиозный материалец не может устоять перед универсальным полицейским инструментом клык Фенрира.
Нож, едва заметно вибрируя, вошел в стекло и, повинуясь движению кисти Августина, отпластал от колонны лунообразный кусок с едва заметно оплавленными краями. Кусок отправился в лазурные воды моря, Августин занялся следующей ступенькой. Он не очень спешил и не очень медлил. С одной стороны, ему действительно было любопытно, что за звери гуляет по кичевому лесу там наверху на острове. С другой, до отключения оставалось около 3 часов, и его главной задачей было прожить это время без фатальных последствий для своей сетевой карьеры.
Так, достигнув компромисса между инстинктом самосохранения,
полицейским долгом и простым человеческим любопытством, он не спеша подымался вверх по колонне. Часть 12. 4 экскаватора перегораживали шоссе полностью. Они стояли, уперев в бетон мощные гидравлические опоры и опущенные ковши. «Ставлю 1-3 на террористов», — заявил Змей-7, созерцая несокрушимых железных гигантов. «Все верно, 1-3», — кивнул более опытный Змей-3, — «но только не на террористов». Фургон и Вин приближались к экскаваторам, не снижая скорости. Над головным теперь реял, похожий на ободранного воздушного змея, привязной зонт внешнего наблюдения. Потом крыша фургона поползла вверх. «Что-то новенькое», — пробормотал Змей-7, просовывая нос в растущую щель. Крыша поднялась на метр. Радары патрульно-базового самолета пока что не могли прощупать, что же скрывается там, под ней, и Змей-7 был вынужден удовольствоваться созерцанием зияющей пустоты. Фургоны начали сбрасывать скорость. Задний тормозил значительно энергичнее переднего, и дистанция между ними увеличилась до 200 метров. Скорость фургонов упала до 60 км в час и продолжала снижаться, когда из-под крыши головной машины вылетели 2 гладких сигары и, раскрыв стабилизаторы, устремились к экскаваторам. Прогремели 2 оглушительных взрыва, разделенных сотыми долями секунды. Экскаваторы исчезли под огненной полусферой радиусом не меньше 100 метров. Змей-7 видел такое только в учебной виртуальной реальности, но чтобы так, можно сказать, почти в жизни. От многотонных машин осталось немного. По крайней мере, на поверхности шоссе. Вакуумная боевая часть типа «Молот», сравнимая по мощности с небольшим ядерным боеприпасом, раскатывает танк едва ли не в лист жести. А не раскатывает, так вбивает в землю по самый командирский люк. А экскаватор не танк все-таки. Змей-7 печально вздохнул. Втайне он болел за террористов. Он видел одного живого человека там, в легком самолете. И этот живой человек был террористом. А когда он глядел на виновские фургоны, ему казалось, что к Москве приближаются 2 заговоренных железных ящика, набитые мертвящей пустотой. Ящики Пандоры. Террористы, потеряв связь с командиром ударной группы и убедившись в подавляющем огневом превосходстве противника, прекратили операцию. На изюбрах вновь завелась прежняя волынка, заплясали голограммы, загнусили динамики, и они, увеличив скорость до 140 км в час, понеслись дальше. Часть 13. Августин, прилепившись к колонне в 20 метрах над поверхностью моря, дорезал последнюю ступеньку и, подтянувшись на руках, перебросил свое крепкое виртуальное тело через край острова. Бешеное солнце было очень далеко, и на его появление никак не отреагировало. Августин с удовлетворением подумал, что он, видимо, занесен в списки погибших. Вокруг него тихо звенели искусственные деревья, бесчисленные тропинки были мощены не то золотом, не то позолоченным свинцом. В воздухе было разлито пение все той же проклятой свирели, которая, как Августин неожиданно осознал, почти перестала раздражать его придирчивый слух. Сам не понимая чего, он принялся насвистывать, стараясь попасть в тон свирели, и пошел, куда глаза глядят по тропинкам этого непонятного сада. Вынутый из колчана стрелой, он беззаботно почесывал правую щеку. Еще один верный признак хорошего настроения. Потом Августину неожиданно надоело свистеть, и он запел старую песенку из любимого когда-то в детстве фильма о подлом короле Филиппе, бравом Генрихе V и его несравненных лучниках, выкосивших в чистом поле под Азенкуром весь пышный цвет французского рыцарства. «Наш Йомин, право же, неплох, когда, отставив локоток, шлет стрелы в цель, и ни одной не тратит даром он». Тихонько напевал, а на самом деле во все горло орал дурным голосом Августин, перевирая слова. Он был сильно пьян, но не осознавал этого. Море шампанского может укачать даже стадо кашалотов, не то что одного сетевого лейтенанта. Тут генуэзцев страх берет, потерям их потерян счет, и вряд ли им поможет Петр и громкий крик, и страшный ор, ведь с нами Христофор, — сообщил Августин большому черному камню, преградившему ему путь. Камень поднялся на четыре когтистых лапы, грациозно потянулся, зевнул, открывая огромную розовую пасть, и ласково сказал: — Я так долго ждала тебя, Локи.
— Я не Локи! «Я солдат короля Англии», — заносчиво ответил Августин, чувствуя предательскую слабость в коленях. Ноги совсем не держали, и он опустился на тропу. Мягко ступая, пантера подошла к нему вплотную и принюхалась.
«Ты пьян?» — сказала она с отвращением.
«Я пьян», —
кивнул головой Августин.